Не задавая никаких вопросов, воительница проверила, хорошо ли выходит из ножен меч, и молча присоединилась к отряду. Идти пришлось недолго. Давнишняя сильно заросшая тропинка вывела четверку путников на низкий пологий холм, открытый с запада вольным морским ветрам. Холм порос низкой и жесткой травой, что выглядело странным, словно какая-то сила угнетала тут рост растений, в то время как в лесу и на предлесье травяное море поднялось чуть ли не в человеческий рост. На самой вершине холма Клара увидела низкое широкое строение, сложенное из громадных глыб едва-едва обтесанного белого камня. Толстенные квадратные столбы поддерживали низкую крышу. Фундамент давно ушел в землю. Стен не было, и снаружи можно было увидеть черное отверстие, ведущего куда-то вниз лаза, в самой середине белого пола. Это несколько походило на портики, которые эстеты возводили в долине, и совершенно ясно было, что в самом строении на поверхности нет ровным счетом ничего интересного. За этим самым интересом придется лезть вниз. Маги и воительница некоторое время молча смотрели на древний портик. Вокруг все было тихо и мертво. Даже птицы отчего-то избегали этого места. «С разрешения Кири и Клары», — внезапно сказала Райна, — «если на то будет соизволение, я спустилась бы вниз. Я чувствую стража. Кажется, он не прочь помириться силами». «Погоди-ка, Райна», — остановила Клара ретивую валькирию. «Не надо ни с кем мериться силой. Может быть, мы справимся и так?» Эгмонт покачал головой. «За кого ты нас принимаешь, Клархен? Естественно, мы сделали с поверхностью все, что могли. Теперь надо спускаться, но ты, если хочешь, повтори». «Хочу», — отрезала Клара. «И не потому, что не верю вам, друзья. Просто хочу почувствовать». «Да мы и не думаем обижаться», — усмехнулся Эгмонт. «Давай, Клара, если надо, мы поможем». «Помогите, вы уже настроены на этот артефакт. Помогите мне дотянуться». «Райна, а ты будь наготове, вдруг этот страж решит выбраться на поверхность». Волшебники взялись за руки, точно дети на прогулке, и Клара закрыла глаза. Сперва была только темнота, потом в ней неожиданно стали прорисовываться какие-то контуры, смутные очертания. Чародейка словно бы оказалась перед висящими в пустоте шестью громадными железными плитами, каждая толщиной в целый локоть. Плиты выглядели совершенно гладкими, даже для магического зрения, каким смотрела на них Клара. Впрочем, скорее всего, так было потому, что они стояли слишком уж далеко. Конечно, Валькирия была права, надо спускаться. Однако даже отсюда Клара ощутила чужую силу, заключенную в этих странных предметах. Не злую и не добрую, не голодную и не сытую, вообще не жаждущую, не активную, не стремящуюся вырваться из этих железных тенет. Силу, направленную куда-то далеко-далеко, словно следящую за чем-то недоступным даже взором боевых магов долины. Холодные щупальца скользнули по лицу Клары. Она не шелохнулась. Вниз лезть очень не хотелось. Там наверняка полно ловушек, и магических, и обычных. Нет смысла тратить время на их обезвреживание. «Помогите мне», — мысленно попросила Клара. Друзья-чародеи откликнулись быстро и дружно. Теплый поток силы ворвался в сознание волшебницы. Теперь можно было попытаться выяснить все, что нужно с земли. «Клара!» – отчаянный крик Мелвилла, и сразу же низкий тяжелый рык, свист клинка Райны, боевое хэ Валькирии, звук разрубаемой плоти. Транс прервался. Эгмонт и Мелвилл споро тащили Клару под руки прочь с холма, а за их спинами Райна деловито рубила, орудуя двумя клинками, целую орду каких-то низкорослых шерстистых существ, что настоящей волной выплеснулись из черного подземного хода. Брызги темной крови летели во все стороны, но даже Райне приходилось пятиться, ей так и норовили зайти со спины. А пастям и клыкам этих бестий позавидовали бы самые страшные хищники, известные Кларе. «Стойте!» – крикнула Клара. «Райна, сюда! Хватит крови! Прикрываемся щитом!» Щит невидимости – отличная вещь, когда нужно избежать ненужной схватки. Откат вновь болезненно толкнул Клару в грудь. Но заклинание тотчас же подхватили маги. Стало легче. Райна вихрем ворвалась в сгущающийся серый сумрак, быстро поглотивший всю четверку. Орда стражи потянулась обратно, разочарованно завывая. «Уф, ничего себе!» – выдохнула Клара, когда последнее бестие исчезло в подземелье, и волшебники сбросили завесу. «Не хотела бы я столкнуться с ними под землей!» «Сжечь их и все тут!» – проворчала воительница, стирая кровь с меча и кинжала. «Усачьи бестии!» На стальных поножах валькирии остались явственные следы мощных клыков. Клара отрицательно покачала головой. «Сжигать тут никого не надо, Райна, нам это не поможет.
Крепкий чародей ставил защиту, никак не слабее нас с вами».
«Ну что, Эгмонт Мелвилл, будем пробиваться вниз? По-моему, это бессмысленно». «Ты права», – кивнул Мелвилл. «Сила здесь есть, дотянуться до артефакта можно. Составим кольцо, нас четверо». «Пятеро. Сильвия тоже может в кольце постоять», – заметила Клара. «Надо же», – присвистнул Эгмонт. «Ну что ж, тем лучше. Четверо в кольце, один идет вниз. А стражи эти пусть побегают по окрестностям», – он усмехнулся. «Им полезно. Засиделись-то, небось, в своем подземелье». На то мы порешили. Кольцо составили немедленно, как только волшебники вернулись в лагерь. Подлечили Кицума, и старик немедленно выпросил у Райны один из ее запасных клинков. «Да зачем тебе, дед?» – полупрезрительно хмыкнула была воительница. Кицум понурился, развел руками, вздохнул, а потом сделал какое-то неуловимо быстрое движение, и могучая валькирия растянулась на земле. «Ополоумел!» – немедленно расфирепела Райна. Кицум ловко уклонился от захвата, и в его руке что-то коротко блеснуло. Тонкая стальная нить, мигом развалившая надвое суковатую палку, которой на клоуна опрометчиво замахнулась валькирия. «Ловок ты, однако», – остановилась Райна. «Прощение покорно просим, милостливая госпожа, коль обидел», – низко поклонился Кицум. «Не стал бы беспокоить вашу милость, но от тех тварей, что вы описали, моей петелькой отмахиваться несподручно». Райна дала Кицуму меч, и несколько минут спустя они уже кружили в поединке, вполне довольные друг другом. Воительница умела уважать чужое искусство. Четверо магов из Сильвия встали в круг. Эгмонт долго и горячо наставлял девчонку, пока Клара не оборвала его излияние. «Хватит! Ей не вниз спускаться, а время дорого!» На сей раз ход в транс был стремительным и почти неощутимым. Четверо в кольце. Это кое-что значит. Вдобавок Сильвия действовала просто здорово, не хуже опытного мага. И вновь знакомый портик. Только теперь Клара видела его таким, как его, наверное, задумали строители. Не ушедшим в землю, а гордо и мощно попирающим ее шестью высоко вознесшимися квадратными колоннами. Отверстие входа светилось нежно-розоватым светом. Что это значит, кто бы знал? Незримая, бесплотная Клара скользнула внутрь. Тьма. Мягкая, спокойная, обволакивающая. Словно в те давным-давно прошедшие годы, когда Клара Хюмель была еще девчонкой и спокойно засыпала в детской, в доме еще живых родителей, крепко прижав к себе любимую кошку. Ароматный сумрак. Да, кажется, именно так пахли мамины любимые духи. Невольно Клара сдвинула брови. Что за шутки шутит с ней это место? Давно пора бы понять, кто сейчас перед ним, а не играть в игры понапрасну. Никаких коридоров перед собой Клара, конечно, не видела. Пару раз что-то слегка кольнуло. Она миновала настороженные магические ловушки, слишком быстрая и неосязаемая для них. Однако они ее все же почувствовали. Все же постарались дотянуться. Это было неприятно. Клара рассчитывала, что с такой поддержкой, столь развоплощенная, она вообще останется для них невидимой. Не осталось. Что ж, впредь будем осторожней. Справа и слева вспухли ржеватые клубы. В них угадывалось нечто живое, стражники. Тоже что-то учуяли бестии. Ну ничего, пока вы поймете, что к чему, меня уже здесь не будет. и вновь 6 гладких железных плит. «Ну-ка, ну-ка, а вы и теперь будете со мной в прятки играть?» Клара развоплощалась все больше и больше. Фактически от нее оставалось только ее бестелесное «я» с магическим зрением. Очень опасная игра, если некому поддержать тебя и помочь выйти из транса. Но тут Клару держало трое испытанных друзей и талантливый найденыш Сильвия. И рискованная затея волшебницы вполне удалась. Толчок, отдача, боль, пробивающаяся даже сквозь щиты бестелесности. «Ого, ну и местечко! Кто же создал тебя?» Словно в ответ, на крайней слева плите сверху возле самого обреза медленно проступил смутно знакомый символ. Устремленная вверх стрела, крест-накрест перечеркнутая двумя косыми росчерками. Это не было написано на плите, не было тем или иным способом запечатлено на ее поверхности. Символ просто всплыл из глубин холодного железа. Клара закусила бы губу от злости, если бы только смогла. Что за фокусы? Уже давно пора проявиться любому тексту, как бы хитро он не был упрятан. Ведь она, Клара Хюмель, боевой маг долины, а здешние заклятия сплетал какой-то самоучка, пусть даже и талантливый. Бестелесная грудь наполнилась болью, словно мутной водой. Распирая, расталкивая ребра, перед глазами воскурилась алая дымка. Клара предприняла еще одно, поистине запредельное усилие, и, почти теряя сознание от терзающей все ее существо боли, услышала холодные слова. К ней словно бы обратилось само железо. «Здесь покоятся скрижали ночи. Вам не уйти!» И после этого Клару настигла такая отдача, что волшебница, не выдержав, отчаянно закричала, словно поняв вдруг, что вложила слишком много сил в развоплощение и вернуться назад уже не сможет. А вместе с болью ее настигло знание. Ответ на тот самый вопрос, который они так стремились получить. Клара очнулась. Боли как будто не было, но вот только почему так темно в глазах? Наверное, она произнесла это вслух, потому что ей немедленно откликнулся голос Эвис. «Потому что сейчас ночь. Ты пробыла без сознания весь остаток дня и весь вечер». Молодая волшебница наклонилась над Кларой. «Ох, и напугала же ты нас, а потом еще эти твари полезли. Рыжие такие, клыкастые», — слабым голосом осведомилась Клара. «Да нет, не тени из хрона. Просто зверье из леса. Ох, и зрелище же было. Впереди мы с Эгмонтом, за нами Мелвилл с Сильвией, а последняя линия обороны Райна с клоуном. А позади всех лежит бесчувственная Клара Хюмель, в то время как ее друзья умирают за страха за нее и одновременно от любопытства. Что же она там увидела такого эдакого? А остальные все целые?» «Да все, все, не волнуйся», – засмеялась Эвис. «Райну с клоуном слегка поцарапала, но мы их уже подштопали. Все сейчас спят. Одна я вот сидела, тебя стерегла». «Ну, рассказывай же, Клара, не томи». Волшебница вздохнула. Даже вспоминать о случившемся было больно. «Самое смешное, что и рассказывать-то особо нечего. 6 железных плит и все. На крайней перечеркнутая стрела. Надписи я никаких так и не увидела, хотя очень старалась и, похоже, слегка перестаралась». «Да уж слегка», — фыркнула Эвис. «Да мы еле вытащили тебя, Клархин, ну нельзя же так». Зато вот что я под конец услышала. Клара прижала пальцы к вискам в тщетной попытке унять внезапно накатившую головную боль. «Здесь покоятся скрижали ночи, вам не уйти». «И все». «Все?» – недоверчиво переспросила Эвис. «А как же текст? Судя по всему, это же явно текстовая крипта. Тем более скрижали. Там должен был быть текст». «Да я сама знаю», – вновь вздохнула Клара. «Только ничего не поделаешь. Нам этот текст не прочитать, Эвис. Только если по-настоящему вниз прорвемся». «Ну а самое-то главное», – настаивала молодая чародейка. «Вырваться-то отсюда можно или нет?» Клара опустила голову и помолчала.
Знание жгло ее подобно раскаленным палаческим щипцам. Это знание возникло в ней в тот самый миг, когда она услышала голос холодного железа. «Эвис, пока эти 6 плит целы, нам не покинуть этот мир. Даже если нас и эти самые скрижали будут разделять все здешние земли и океаны. Скрижали должны быть уничтожены, другого выхода просто нет». Глаза Эвис округлились. «И что же тогда будет?» – отчего-то шепотом спросила она. Клара поерзала, в спину врезался невесть откуда взявшийся тут камень. «Ну и вопросы у тебя, Эвис. Нам тогда точно придется просидеть здесь всю жизнь, перелопатить все местные легенды и сказания, выпытать всю подноготную у доброй сотни верховных жрецов и пророков, прочесть сотни томов хроник. Может быть, тогда мы и сумеем что-то сказать. Когда имеешь дело с артефактом такой мощи, яснее ясного, что так просто его не уничтожишь. Да я и не представляю себе, какие силы на это потребны, если в свою очередь не прибегать к артефактам. Да как-то не хочется оставаться тут навсегда», – зябко повела плечами Эвис. «Клархин, ну неужели...» «Ну, способы-то всегда найдутся», – буркнула Клара. «Если, к примеру, пожертвовать моей шпагой, то вполне возможно этот самый, как ты сказала, схрон не устоит. Но что тогда случится в этом мире?» «Так что же нам делать?» – голос Эвис неожиданно дрогнул. «Я не хочу тут оставаться». Клара отвернулась. Эвис ничего не сказала вслух, но это ясно и так. Она, Клара Хюмель, завела таки свой отряд в ловушку, из которой, похоже, так просто не выбраться. Задача как будто не имела решения. Нужно провести тут целую жизнь, чтобы понять, как в точности отразится на этом мире уничтожение скрижалей. И никто не может поручиться, что даже проведя тут всю жизнь, они отыщут верный ответ. Эвис тихонько заплакала. Клара молча сидела рядом, чувствуя себя настоящей предательницей. Впору было наложить на себя руки. Так они и встретили рассвет.